Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов уже 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И программа «Выход в город» сегодня у нас посвящена тоже и театральному событию, жизни театральной Москвы. Но правда, мы никогда, ну, скажем так, не были в этом театре в качестве не как зрителя, а как на экскурсию не ходили. Речь сегодня пойдет о Государственном академическом театре имени Моссовета. В этом году театру исполняется 100 лет. В 1923 году литератором и режиссером Сергеем Прокофьевым, значит, был основан этот театр как театр рабочих Московского губернского совета профессиональных союзов. Вот такое вот длинное название. И получается, это название сохранилось и до сих пор. И у нас в гостях автор проекта «Гуляем по Москве», гид и автор как раз прогулок по театру Моссовета Белла Воронова. Белла Юрьевна, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Белла Юрьевна. Я немножко уточнила, не прогулок, да. А у нас новый такой формат. Театр предложил составить цикл лекций об истории театра, и этот цикл проходит на сцене под крышей. Вот уже первое состоялось, называлось «Начало. История театра». И второй формат, очень интересный, который мы вместе создали, это лекция плюс спектакль, когда мы приходим в театр заранее, нам открывают двери в театральной гостиной, зрители, которые решили прийти на это мероприятие, слушают лекцию, там на плазме показываются слайды, касающиеся спектакля, создания пьесы, у них замечательный Островский, у них замечательный Достоевский, у них вот потрясающая совершенно сейчас новая «Бесприданница», и формат интересен тем, что я сначала рассказываю вообще о концепции, которую задумал сам драматург, потом концепция режиссеров, которые на протяжении вот уже 150 лет, да, ставят, например, Островского, а затем ставят и Достоевского, а затем современная концепция. И люди, прослушавшие вот такой рассказ, они уже приходят на спектакль, понимая все то, что было задумано когда-то, то есть почти столетие и 150 лет назад, и как сейчас современный режиссер интерпретирует вот этих великих авторов. И получился очень интересный формат. И затем очень интересные отзывы, дискуссии происходят.
Таким образом,
вот как и было.
Белла Юрьевна прорекламировала свою, да,
театр Моссовета.
Да, свою сказала, лекцию, да. И прогулку, лекцию, как хотите, называйте. Но все-таки, Белла Юрьевна, с чего начался театр? И
он же не всегда находился в саду «Аквариум».
Нет, он вообще раньше переезжал на машинах, на подводах и так далее. Это был агитационный театр, и очень сложно, на самом деле, дату назвать. Официальная 3 марта 1923 года. На самом деле, это все гораздо раньше было задумано. И первые спектакли были еще в 1922 году, когда была такая создана труппа «Летучка». Да? Это вообще было веяние времени 20-х годов, когда Сергей Прокофьев из Иркутска приезжает. Вообще началось все в Иркутске. Иркутск когда-то был таким очень театральным городом, и там был меценатами построен городской театр, и вот Прокофьев там в любительской труппе выступал, этот театр предоставлял сцену для любительских трупп, и мало того, он ставил спектакли, и вот его режиссерский талант там проявился, и в 32 года, собственно, он едет с своими сподвижниками, труппа всего была из 9 человек, и они двинулись в Москву, и вот Керженцев такой в Моссовета, а вернее тогда МГСПС называлось, и, собственно, на 12-м партийном съезде было выдвинуто такая концепция, что должен быть создан театр для рабочих, именно агитационный, и вот, собственно говоря, вот эта концепция Прокофьева, такого передвижного театра, который показывает «На злобу дня», наставили пьесы «Золя», например, понимаете? То есть это была такая интерпретация новая, революционная, и, собственно, вот они передвигались, и они сначала были в театрах, клубах. То есть тогда
это
были
специально
клубы.
Для рабочих был создан
для
театр, чтобы
рабочих приезжать.
А насколько я понимаю, правильно ли я понимаю, что это был единственный в мире театр в таком формате, что он ездил, передвигался без здания, как такой цирк Шапито. Типа по новым...
цирком Шапито я бы не назвала, вы имеете в виду,
по формату.
Что передвижение. Да, в принципе, это, собственно, был такой первый театр, но надо сказать, что когда... национализировали театры, и получилась ситуация к 20-м годам, что, значит, и Станиславский не знает, что ему ставить, потому что революционное время, и он метался. Мирхольд выходит на улицы со своими шествиями и ставит свои спектакли. И вот эта, понимаете, вот эта тенденция агитационного театра, она витала. И Прокофьев это осуществляет. И в конце концов они ставят пьесу еще в 22-м году «Савва», которая получает премию профсоюзов. И этот спектакль тогда разрешили им показать, а вернее это было целое событие, в колонном зале Дома Союза. То есть вот этот зал благородного собрания.
Серьезное, да?
Серьезное, да. Причем Прокофьев, очень интересный формат заложил. То есть это сначала показывается, сначала рассказывается концепция зрителям, затем показывается спектакль, а затем происходит диспут.
Обсуждение.
То есть обмен мнениями.
Боже мой, вот, как сейчас модный
сейчас
формат.
Сейчас модно, да. Вот все, знаете, каждое столетие все возвращает.
Был Юрий Новаков.
И Луначарский был тогда на этом спектакле. И это был спектакль «Савва» по Андрееву. Он затрагивал вот эти религиозные моменты, то есть он был направлен против как бы религии, там очень такие морально-этические поднимались вопросы, как раз это было такое время отторжения церкви от государства, и в результате Луначарский принимает участие в диспуте, священнослужители принимают участие в диспуте, и это выливается, понимаете, просто в такой разговор, причем на очень пикировка была очень сильная, как бы сошлись два врага в зале, а затем всю ночь еще это происходило на улице, то есть в районе Охотного ряда, да, вот этот вокруг колонного зала Дома Союзов стояли группками люди и обсуждали. То есть это уже был вопрос о религии.
А что обсуждали? Что такую тему поднимают в спектакле? Что запрещают?
Нет, значит, ситуация была такая, что вы же понимаете, что на тот момент и раскол в церкви тоже произошел. И вот, собственно говоря, Луначарский со своей стороны, как это должно было быть, говорил, что это опиум для народа, а ему, так сказать, возражали, что это духовная часть народа. И вот у Андреева там завязка, собственно, в том, что закладывают бомбу в монастырь, и там происходит целый перипетий, и делает это Савва, собственно, купеческий сын, такой заговор. И, понимаете, и морально-этические проблемы поднимаются. То есть человек, который веровал, становится неверующим, и вот это...
Это понятно, но вот одна тема есть, церковь, отлучение церкви от государства, но коль театр создан для рабочих, явно там Шекспира или Офелию не показывали, Гамлета.
Золя любили показывать.
Ну, какая-то там тематика была, вот я просто читаю название спектаклей. Картонные герои, воровка детей, проститутка.
Париж, овод, самые такие нашумевшие.
Но овод это по этому...
Тот самый овод. Тот самый овод. И это было сделано тоже как спектакль «Агитка», потому что там все, что вот происходит, освободительная борьба в оводе, то революционные массы на это очень живо реагировали, и прямо во время спектакля это выливалось в такой вот, знаете, как это, целое агитмероприятие. То есть даже во время спектакля, когда какие-то сцены происходили, зрители реагировали так, что это выплескивалось
как,
как на митинге. Да.
Белла Юрьевна, а вот в театр, вы говорили, 9 человек приехало из Иркутска с Прокофьевым, а затем...
Ну, очень быстро расширилась на самом деле труппа, потому что театр Корша
присоединился,
да? А затем присоединился театр Комиссаржевский. Ну как, не театры присоединились, а актеры.
А в театр вообще шли люди на...
Насколько было популярно, актеры,
да. Понимаете, приводили целыми значит, подразделениями солдатскими
я
и так
виду,
далее.
Я имею Марина, про зрителей спросила, а я про актеров. Актеры вообще насколько охотно шли в такой театр? Ну, играть для рабочих – это немного другое, нежели играть для элиты в
стационарном театре. Ну, вы знаете, шли не с целью играть для рабочих, а потому что невозможно было. Люди лишались... возможности выйти на сцену, и, собственно, театр, который устоял вот во всех этих перипетиях, которые шли в начале 20-х годов, а театр МГСПС, он как бы начал свое процветание.
Это первое 3 название.
Марта. Да, 3 марта 1923 года вот все это.
Хорошо, а теперь зрители. Кто был зрителем?
Ну, зрителями были как раз рабочие.
Но их заставляли приходить?
Или они сами?
Значит, до того, как театр получил помещение в саду Эрмитаж, они выступали по клубам. Вот они выступили в колонном зале Дома Союзов, и этот спектакль уже был на слуху, и пресса писала. И они как летучая бригада опять объезжали вообще по всей стране. И мало того, это были именно рабочие клубы. А, как вы знаете, в клубы же, собственно, рабочие приходили, и общение, и так далее. И вот это был настолько интересный опыт, что в конце концов им дали помещение. Вот 17 ноября 1923 года они въехали в сад Эрмитаж. И уже в труппу пришли на тот момент довольно известные актеры. И это был, например, Беботов, который стал сорежиссером. Там начинала Татьяна Пельцер, как ни странно для вас.
Да вы что, да?
Да, совсем юная, необыкновенная. Александр Дорошенко, очень известный артист. Василий Аристов, значит, Борис Бабочкин впоследствии приходит. Василий Ванин. То есть организовывается удивительная труппа. Мы сегодня с вами не будем затрагивать вот это время Завадского, это такой отдельный совсем момент. Но вот на первых порах это были актеры, которые были на слуху уже в театральной среде. И, собственно, вот воспоминания. Приходит также необыкновенный совершенно Евсей Любимов-Ланской, который тоже становится сорежиссером с Сергеем Прокофьевым. И в воспоминаниях они писали: «Мы выходили на сцену, как на ринг в решающем матче».
Ну, вот эти фамилии, конечно, это великие актеры, но надо сказать, что за время жизни, существования театра, за эти 100 лет в театре успели сыграть и Орлова,
да,
верно?
И Терехова
Маргарита.
Да, да.
И Жонов, и наша любимая, господи,
Раневская,
Плеяда, это все,
да.
Это получается
там
театр?
Там огромная Плеяда, понимаете,
как
это даже невозможно перечислить.
Площадка или?
Нет, это уже
они
время
на базе
Завадского.
Были. А, это время Завадского.
Да, а вот это начальное время, оно как-то мало освещается, но оно удивительно интересное тем, что вот этот театр, он выжил среди тех театров, которые закрывали. То есть закрывали театры, которые уже существовали. А вот эта форма театра агитки, она как раз пришлась в 23-м году. И Сергей Прокофьев до 25-го года ставил спектакли, в том числе его знаменитый «Овод». Затем, когда влились из других театров, те, которые были Корша и Комиссаржевской, это были театры, надо понимать, что раньше театры были бенефисные, ставилось на актера, и, если можно так сказать, вот эти актеры начали перетягивать на себя, то есть это уже были спектакли не столько агитки, а сколько возвращение как бы к тому, что зрители видели ранее, и нельзя сказать, что это был конфликт, просто Прокофьев ушел из театра, опять уехал в Иркутск. К тому времени еще и Керженцев был не то, что снят со своего поста, он просто был командирован за границу, и вот эта связка, она распалась. И в 25-м году Прокофьев уезжает в Иркутск, он там продолжал работать до конца своей жизни, ставил спектакли. И,
театру как-то это повлияло, или все-таки это...
Остался Любимов Ланской, который, собственно, вот до Завадского продержал и театр. Это «Шторм», знаменитый «Шторм» Билла Церковского. Это вот как раз спектакль.
Мне еще интересно, первый, который... по репертуару, все-таки театр он брал, насколько я понимаю и насколько я читал, что все-таки театр брал такие спектакли, которые отвечают современной жизни тех времен. Да. Что классики была, но не так много.
Например, «Смерть Тарелкина» тоже как бы существовала. То есть, понимаете, тенденция была, которая и сейчас, как вы сказали, то есть бралась классика, которая
адаптировалась?
Да, адаптировали как бы к этому времени. То есть настолько были авангардные постановки, и зрители, приходившие, воспринимали это как, собственно, сегодня происходящее, несмотря на то, что, предположим, этим произведением уже было там почти 100 лет. И это очень
сегодня,
интересный момент.
Да. Брать сегодняшний театр, вот у нас Пушкинский, театр имени Пушкина, он ассоциируется это с молодой командой, молодые какие-то пьесы.
Вы имеете в виду тот, который
Нет, современный, нынешний, Таирова? Сегодняшнего.
Да,
вот сегодняшний, он на сегодня. Там театр, какой-то другой театр ставит в большинстве своем классику, а другой еще что-то современное. Вот Совета, он каким был театром? Это были эксперименты бесконечные. Это больше делался упор именно на рабочие темы, для того, чтобы было...
Изначально на рабочие
понятно
темы, а
именно
затем
рабочим.
Уже обратились также в первую очередь, знаете, современные авторы, вот будем так говорить, современные для того времени. Вот очень много ставили Андреева. И особенность была в том, что, вы же помните, что с пьедестала скинем Пушкина, да? Вот эта тенденция, она была. И поэтому старались ставить такие пьесы, которые написаны современными для того времени драматургами. А затем, вы же понимаете, все в этом мире... возвращается на круги своя, и, собственно, очень ответ такой у зрителя получил спектакль «Шторм» Билла Церковского, и потом этот «Шторм» также впоследствии ставит и Завадский, то есть это было такой тоже визитной карточкой театра Моссовета. А затем уже начали обращаться к классике, и вот нынешний театр Моссовета – он знаменит тем, что у них и Лермонтов, герой нашего времени, необыкновенным образом поставлен. И действительно, ты понимаешь то, что задумал Лермонтов показать вот в этих повестях «Герой нашего времени». У них совершенно потрясающий идиот Достоевского, и... поставлены на определенных актеров. У них совершенно потрясающее «Преступление и наказание», которое вот новая постановка, но она сейчас не настолько новая, сейчас новый режиссер, а после Завадского они опять ставят этот спектакль, и он у них самый... не то что кассовый, я бы не хотела бы этого слова применять.
Но они тоже адаптировали сейчас Достоевского? Они тоже, получается, адаптировали сейчас классику, там, Достоевского?
Понимаете, очень интересно поставлены спектакли. Например, сейчас «Беспреданница», она как будто сошла с глянцевых журналов. Угу. То есть там костюмы современные, и вроде бы как вы смотрите, как будто в замочную скважину подглядываете сегодняшнего времени. Но Островский – это такой драматург, который, когда писал свою «Бесприданницу», а это был 40-й его опус, как он называл, то есть это 40-я пьеса, он всего 47 пьес написал, не зря его Шекспиром, то есть Шекспир 47 пьес, и он 47 пьес, Шекспиром называли. И вот эта пьеса, он ее писал 4 года, а у Островского была манера в год по пьесе или в год по 3 пьесы, то есть он так долго работал над «Бесприданницей», это как бы такая лебединая песня. И когда смотришь сегодняшнюю «Бесприданницу» Моссовета, сколько бы постановок вы не видели, какие бы фильмы вы не видели, вы все равно понимаете, что Островский современен всегда.
Okay.
Когда мы начинаем думать, а какие сейчас Паратов, Кнуров... Сейчас тоже есть и Паратовы, и Кнуровы, и невесты, красавицы, за которыми нет ни гроша. И вот этот морально-этический момент, это даже такой психологический театр уже Островский создал к тому времени.
Белла Юрьевна, у меня такой вопрос. Насколько был обласкан театр вниманием руководства страны? Были награды?
Практически всегда.
Всегда. Театр был на уровне, да, именно всегда. Уважаемый.
Да. Просто вот мое поколение и ваше, наверное, поколение тоже помнят, что это театр Завадского. Вот с Завадским связано очень многое. Но Завадский начал с 40-х годов, а вот до этого была вот эта история очень сложная, потому что вы же понимаете, что когда пришел НЭП, то и публика поменялась.
Ну, кончилась война, то же самое произошло.
Да, и так далее. То есть вот театр... с гордо поднятой головой, с огромным достоинством, выходил из всех вот этих перипетий, которые переживала страна, и всегда откликался на то, что происходит, и ставили спектакли, которые были всегда интересны.
А когда сейчас мы приходим в театр имени Моссовета, на что мы должны обратить внимание? Может быть, там есть какие-то...
Музей.
Или интересные какие-то моменты.
Сделано это верхнее фойе, где есть две большие, ну, нельзя назвать это витрины, такие ниши витрины, конечно, которые посвящены и Орлова, и Морецкая, и Пляту, и, значит, этим великим актерам, там личные вещи, там какие-то цитаты, и ты окунаешься, ты как будто переносишься вот в то... Вот я
в ту
во
эпоху.
Время своей юности, потому что мне посчастливилось видеть Раневского и Плята, а дальше «Тишина», вот этот знаменитый спектакль, и это было огромное счастье. И сейчас... новое руководство в театре, все очень такие люди современные, и они сделали такую интересную галерею, они повесили не маленькие портреты, как мы привыкли видеть, ходим, смотрим эти портретики, стараемся прочитать, кто же это, и узнать, кто же это. Они сделали в полный рост в этих маленьких, там фойе, и есть такие ниши, когда вы входите, проходите в зал, и все эти ниши огромными портретами и Жонова, и Бортникова, и...
Ну, всех, кто работал в театре.
И вы идете прямо на Завадского, тут же Сергей Прокофьев и Любимов Ланской. И фотографии удивительно оцифрованы так, что это не ну, вы видите все
ну,
эмоции,
все сделано,
да,
современно,
сделано совершенно
качественно.
Замечательно.
Белла Юрьевна, ваша лекция и сколько по времени идут?
Ну, вот этот формат лекция плюс спектакль, мы начинаем в 5 часов, нам открывают двери, мы идем в эту гостиную.
В 7 спектакль.
То есть час у нас идет общение.
Долгенько.
Ну, знаете, про Островского за 2 минуты не расскажешь.
Не расскажешь. Это точно. Как и про театр Моссовета за 25 минут тоже не расскажешь. Белла Воронова, автор проекта «Гуляем по Москве», гид, была сегодня у нас в гостях. Я думаю, мы вернемся еще к теме театра Моссовета, к столетию, и узнаем, какой спектакль будет показан в день открытия театра, когда они вот 3 марта якобы, ну такая дата, скажем, более-менее.
Пока еще Белла нет
Юрьевна, спасибо большое.
Вам большое
выясним.
Спасибо.
Марина Александровна.
Ак Челноков.
Новости на «Говорит Москва».